ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। Мы продолжаем изучать шестую главу Бхагавад-гиты. Дхьяна-йога. Сегодня на очереди текст номер 42. Адхава-йогинам эвам Куле бхавати дхиматам, этадхи дурлабхатарам, локи джанам яд идришам. Перевод. Или если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе говорится, что появиться на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку, – великая удача, поскольку в такой семье человек с самого начала жизни, приобщает к духовной практике. Это в особенности относится к семьям ачарьев и госвами. Члены таких семей бережно хранят традиции и дают детям надлежащее воспитание. Они сведущие в духовной науке, преданные Господу и потому становятся духовными учителями. В Индии живет много семей ачарьев, однако в настоящее время почти все они выродились из-за недостатка духовного образования и воспитания. Но все же, по милости Господа, еще сохранились семьи, которые из поколения в поколение воспитывают преданных Господа. Родиться в такой семье – несомненно, большая удача. К счастью, мой духовный учитель Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махарадж, а также ваш покорный слуга, по милости Господа, получили возможность родиться в таких семьях, где с первых дней жизни нас учили с любовью и преданностью служить Господу. Позднее мы встретились по воле Всевышнего. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитамина Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпатарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишнупадая Кришна Приштая Бутталища Мати Бхакти Веданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьядеша Тарине. Адхава йогинам эва кули бхавати дхиматам этадхи дурла бхатарам локи джанмая тидришам. Или если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет семьи людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Итак, мы изучаем фрагмент Бхагавад-гиты, который рассматривает очень важную, актуальную тему, связанную с тем, что далеко не все люди могут пройти свой духовный путь за одну жизнь. В этой серии стихов Кришна рассказывает, что происходит с таким человеком, который не полностью духовно реализовался, а как он продолжает дальше расти и развиваться. Вот, то есть еще раз вспомним 40-й стих, где он провозгласил сначала общий принцип. Вот он сказал, что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Вот, по сути дела, это означает, что материя никогда не может преодолеть дух, потому что материя – это зло, дух – это добро. Материя – это зло в абсолютном смысле, потому что даже если это самое лучшее проявление материи, вот все равно она является формой забвения Бога. Поэтому по отношению к абсолюту любые материальные проявления являются злом. Вот. И вот это вот зло, оно не может никогда победить добро. То есть, если человек встал на духовный путь, то есть он принял убежище у духовной энергии, убежище у Бога, вот это есть добро, это самое главное добро, которое он может совершить для себя и для других. И все остальное, что происходит в материальном мире, по отношению к духовному миру, есть та или иная форма зла. Вот. Поэтому, если человек встал на духовный путь, то это означает, что рано или поздно духовная энергия победит. Вопрос рано или поздно, это уже связан с нашей обусловленностью, с особенностями нашей судьбы, интенсивностью наших желаний, качеством общения и многих всяких разных обстоятельств, которые в нашей жизни случаются. Но принцип вот этот вот самый главный. Зло никогда не может одолеть того, кто, значит, стал на путь добра. То есть человек, ставший на духовный путь, неизбежно придет к духовной цели, даже если на это понадобится больше, чем одно рождение. Это принцип. Теперь дальше. Значит, в 41 стихе говорилось, что йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. То есть, смотрите, как рассуждаем мы. Мы говорим, этот человек начал духовный путь, но потом сошел с него из-за чего? Из-за мирского склада ума. Это то, что у нас было в прошлый раз. Арджуна говорил, какова судьба того, кто встает на путь самореализации, веря в нее, но потом из-за мирского склада ума уходит с этого пути. Вот, то есть, и вопрос Арджуны был таков, не пропадает ли он подобно разорванному облаку, не достигнув ничего ни в духовном материале, ни в материальном. Потому что с материальной точки зрения похоже на то, кажется так, да? А вот теперь Кришна дает свое видение того, что происходит. Потому что обычным-то живым существам духовный опыт другого человека не виден. Что он там совершил, какие благочестивые поступки, сколько раз он поклонился Богу, какие-то молитвы вознес, какое-то служение совершил. Вот этот духовный наш капитал, все наши духовные действия, это знает только Кришна. Вот, то есть он единственный, кто имеет доступ к нашему вот этому духовному банковскому счету. Вот, и поскольку духовная энергия неразрушима, то все, что сделано для Бога, оно никак не обесценивается, никуда не девается, оно может только расти, только увеличиваться. Такова особенность духовной энергии. Вот. Поэтому мы говорим, этот человек позанимался какое-то количество лет преданным служением и ушел с этого пути. Мы говорим, ну, падший преданный, да, все. То есть в наших глазах это выглядит так, а в глазах Кришны это выглядит несколько иначе. То есть в его глазах это выглядит как человек, который проявил определенный духовный интерес, кое-что немножко, так сказать, заработал в духовном плане, какой-то духовный капитал. Дальше ему не позволили развиваться его материальные желания, ему не хватило еще благочестия. Вот, поэтому он отошел с этого пути. И в наших глазах он падший, да, какой-то человек, да, такой. Вот, мы уже его списали со всех счетов. А где этот-то? А он в мае все ушел. Все понятно. То есть это наше восприятие вещей, да. Но Кришна по-другому воспринимает все эти вещи, потому что от него никуда уйти нельзя, и вот этот принцип, провозглашенный в 40 стихе, что зло никогда не может одолеть того, кто творит добро, означает, что материя никогда уже полностью одолеть это существо не может. Человек может отвлечься от духовного пути из-за материальных желаний, вот, но, как говорится, Кришну из себя вытравить он уже не сможет никогда. То есть тот, кто однажды вот так вот вступил на этот путь, даже если это ненадолго произошло, это уже необратимый процесс. Вот, поэтому в наших глазах такой человек считается падшим, в глазах Кришны он является просто временно дисквалифицированным. То есть и теперь для того, чтобы ему опять восстановить себя в духовной жизни, что нужно? Нужно ликвидировать препятствия, из-за которых он с этого пути сошел. Как это делается? Вот как это делается в 41 стихе. Он рождается на планетах и долгие годы наслаждается жизнью. Почему он наслаждается материальной жизнью? Потому что это как раз и были те самые желания, из-за которых он не смог до конца стать духовно серьезным. Мы говорим, ну, надо было подавить себе эти желания, да и все. Да? Мы ж такие. Это желание к стенке поставить, из автомата Калашникова расстрелять, и все. Ну, кто-то может, кто-то не может. Желания разные бывают по глубине. Так вот, Кришна в этом плане абсолютный гуманист. Если какое-то живое существо ушло с духовного пути, с какой-то духовной практики, из-за материальных желаний, что будет? Ну вот, осуществишь свои материальные желания. Представляете себе? То есть то, что мы называем майей, падшим положением и так далее, Кришна говорит, да пожалуйста, ты же этого хотел. Но он это делает таким образом, чтобы мы не забыли о цели. То есть осуществилось материальное желание, одним препятствием стало меньше, потому что пропала иллюзия. Человек понял, да. Это тупиковый вариант. Хотелось, да, я получил, теперь я понял, что все это пустое. То есть человек осуществит свои материальные желания, но при этом помня о Боге, становится на шаг ближе к Богу. В отличие от того, кто давит себе эти желания. В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна все эти подавления материальных желаний не одобряет совершенно. Он говорит, тот, кто удерживает свои органы чувств, но внутри продолжает думать о материальных объектах, называется притворщиком и сам себя обманывает. Вот как Кришна называет это вот искусственное подавление материальных желаний. Вот, а в то время как человек, который осуществил свои материальные желания, даже если ради этого ему нужно было на райские планеты попасть и так далее, вот, он возвращается уже с меньшим количеством иллюзий. Вот. Итак, теперь он рождается в семье праведников или богатых знатных людей, то есть его материальные желания легко исполняются, и он может дальше продолжать свой духовный рост, не беспокоясь, да, о каких-то там материальных вещах. Это был один вариант, если человек отошел от духовного пути из-за каких-то материальных желаний. А вот сегодня мы прочитали про другой вариант, поэтому этот стих начинается с слова «или», то есть «или», альтернатива, или другой вариант, да? Или, если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку, редко кому в мире выпадает такая удача. То есть первый вариант – это когда человек не сильно продвинулся в духовном плане, вот, и его материальные желания увели его с этого пути. Вот он первый вариант. А второй вариант – когда человек серьезно продвинулся, но еще не до конца, еще не полностью совершенен. И ему не нужно на райские планеты, потому что его увели не материальные желания с этого пути. Более того, никто его никуда не увел. Он просто не достиг еще полной зрелости, не созрел полностью. Поэтому помещают в такую среду, в такие семьи, где он может достичь уже окончательной духовной зрелости. И здесь в качестве примера Шрила Прабхупада приводит своего духовного учителя и скромно так себя тоже упоминает. Вот потому что если человек, ребенок родился в семье не просто преданных, а серьезных преданных, вот, то есть где он с детства сразу получает все вот эти вот нужные духовные впечатления, самскары, образование, то есть для него Кришна – это реальность с самого момента рождения. Ему не нужно к Кришне приходить долгим мучительным путем, сомневаться, отвергать другое, что-то там сравнивать одно с другим. Для него этот вопрос уже давно решен. давно решен. Поэтому он с самого начала жизни уже находится в правильной системе координат. Ему не нужно себя ломать, ему не нужно думать, эх, вот я жил так, потом все бросил, а может быть, я зря бросил. Потому что он с самого начала правильно живет. Вот это вот признак человека, который является уже весьма продвинутым, и поэтому в этой жизни он так легко, естественно и гармонично продолжает свой духовный процесс. Вот. И дальше там будет говориться, что тогда у потома Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. То есть божественное сознание в нем просыпается, и признаком этого является что? Что для него духовность является абсолютно естественной. То есть, потому что он продолжающий, он не начинающий. То есть, видны люди, у которых так много сомнений, так много взлетов и падений, туда-сюда, они мечутся, приходят, уходят, борются, сомневаются, читают, задают какие-то каверзные вопросы и так далее. То есть, видно, что у человека внутри идет какая-то очень глубинная борьба, ему все это тяжело, то есть, у него через сомнения, через трудности, потому что он полный новичок. Он только в самом начале этого пути находится. А есть люди, которые вписались вообще в духовную жизнь, как будто они только этим всегда и занимались. Вот, как будто с какой-то паузы просто процесс сняли, вот, и они продолжили все абсолютно естественным образом. Понимаете? Вот, то есть это означает, что у людей совершенно разное духовное прошлое. Вот, и интересно, как эволюционисты и дарвинисты все эти вещи объясняют. То есть, по идее, если человек живет один раз, нет никакой реинкарнации, нет никакой преемственности опыта, да, вот, то почему? То есть, по идее, все люди должны быть стартово в каком-то одинаковом положении, в одинаковом невежестве. Вот, но мы видим, что это совершенно не так, да? Вот, то есть, что одни с детства проявляют одни качества, другие – другие. И даже не всегда родители к этому имеют какое-то отношение, вот, потому что мы знаем, что тот же Прохлада Махарадж, он родился в семье отнюдь не преданных, он родился в семье великого демона. Вот, и образование, и воспитание ему давали в соответствии с традицией демонов. Вот, а он преданный. То есть никак не вяжется его окружающая среда, вот, и все то, что ему говорят его учителя, с его внутренним опытом. То есть это говорит о том, что вот это вот разное сознание живых существ, разная среда, в которой они рождаются, это уже и есть показатель того, что они продолжают. Да? То есть Кришна очень бережно сохраняет весь наш опыт духовной жизни, ничего не теряя, вот, и позволяет нам двигаться дальше. Вот это как, допустим, люди начали строить дом, какой-нибудь многоэтажный, построили пару этажей, деньги закончились. Они же не ломают его, правильно? Стройка заморожена. Деньги подкопили позже, опять продолжили строить. Вот точно так же и человек, сколько-то там прошедший, так сказать, этапов духовной жизни, вот у него по разным причинам иссяк энтузиазм, как правило, из-за материальных желаний, вот потому что в нашем сердце есть как семена преданного служения, бхакти, лата, биджа, так и есть кама, биджа, то есть какие-то вот материальные желания, связанные с кармой, или с гьяной, или с достижением каких-то мистических совершенств, вот, и если мы чувствуем, что вот мы занимались духовной практикой, а потом мы чувствуем, что какие-то другие вещи нас начинает отвлекать, вот, что-то другое нам становится более интересным, а духовность уже становится менее интересной, уходит на второй план, это означает, по сути, вот что, что на грядке нашего сердца, в нашем сердце, находятся разные семена желаний. Вот, и Если, скажем, желание на начальном этапе духовная жизнь была в новинку, интересно, любопытно было все это, а потом какой-то этап, допустим, прошел, любопытство мы удовлетворили, в общем-то, так сказать, немножко определились, но мы чувствуем, что у нас еще есть определенные материальные планы, материальные желания. Вот. И если мы сознательно от них не избавляемся, это называется анартха-неврити, сознательное избавление от этих всех желаний, тогда они начинают расти. И если они растут, тогда, соответственно, вот эта вот лиана бхакти перестает расти. Вот в четвертой песне Шримад Бхагава там приводится хороший пример, аналогия, где говорится, что вот какой-то пруд может быть, и по берегам этого пруда растет камыш или какая-то вот такая трава, которая забирает много воды. Вот, и если эту траву, если этот камыш оттуда никак не убирать, то они очень хорошо разрастаются, они фактически выпивают всю воду. Вот, и все это озеро, этот пруд может заболотиться, обмелеть. Вот, то есть это идея в том, что материальные желания наши, они тоже чем-то питаются. То есть когда мы поливаем бхакти, мы поливаем его процессом шраванам киртнам, процесс слушания и воспевания, это духовная энергия. Вот эта духовная энергия дает рост всему, что есть в нашем сердце, всему. То есть разные типы желаний у нас растут. Вот, и поэтому в читании Чаритамрити приводится аналогия садовника, что практикант в духовной жизни подобен садовнику. Если он посадил семя бхакти на грядке своего сердца, теперь он начинает его поливать процессом шраванам и киртанам, и оно начинает расти. Вот. Но поскольку это не единственное семя, которое было в сердце, то остальные семена, семена карма биджа, гьяна биджа, йога биджа, они тоже начинают расти. Потому что духовная энергия – это универсальная энергия, которая питает все абсолютно, так сказать, субстанции. Вот, и поскольку Верховный Господь исполняет желания всех живых существ, вот, то очень важно в какой-то момент все-таки определиться, что я хочу, чтобы осуществилось, а что я не хочу, чтобы осуществилось. И вот когда человек внутри себя говорит такое ясное, вразумительное «нет», допустим, каким-то определенным тенденциям, вот это и называется анартха-неврити. А если человек говорит «ну, а почему бы и нет», то есть это означает, что, по сути дела, он не против того, чтобы эти желания осуществились. Вот и все. И когда они начинают расти, вот, то тогда они могут задушить вот эту вот лиану бхакти, вот, или по меньшей мере ей будет не хватать энергии, она приостанавливает свой рост, и симптоматично это выглядит как потеря интереса к духовной жизни. Потому что я теряю интерес к духовной жизни, но это же не означает, что я вообще к жизни интерес потерял. У меня теперь могут начать развиваться другие желания, понимаете? И поэтому духовное я как бы не против, но уже нет такой интенсивности желания, а вот почему-то мне вдруг стали интересны такие-то вещи. То есть, когда что-то стало интересно, когда что-то захотелось, это означает, растут какие-то желания. То есть, и идеи, и желания обладают природой семени. Семя маленькое, оно может быть незаметное, но если его питать интересом каким-то, да, вот он начинает расти, понимаете? То есть человек о какой-то теме, допустим, мало что чего знает вообще. То есть у него просто какой-то маломальский интерес. Но если он попадает в сферу общения с людьми, специалистами, которые знают об этом больше, вот, то его вот это вот маленькое желание начинает усиливаться, увеличиваться. И в конце концов он чувствует, что все уже, оно должно осуществиться. Как, допустим, там какой-нибудь маленький ребенок бегает во дворе, играет, и он видит, как какие-то там дети постарше, предположим, какие-то подростки уже, вот они там на каких-то настоящих мопедах ездят, какие-то там обсуждают вещи, они там уже курят, еще что-то. Он пока маленький, он просто смотрит на них. Он просто смотрит. Вот. И он впитывает, что вот он думает, когда я подрасту, наверное, я тоже так буду. То есть вот это вот маломальское желание, которое у него есть, оно начинает подпитываться определенным типом санги, то есть общения определенного, понимаете? Вот. И с течением времени этот маленький безобидный ребенок, он уже подрос, и он начинает делать все то, что он видел, что делают другие, вот, потому что было такое желание. То есть соответствующая среда, если семя положить в соответствующую среду, оно начнет расти. И анартха неврити или процесс сознательного очищения сердца означает, что я очень внимателен к содержанию своего ума. Вот, и какие-то вещи я должен понимать перспективы. Если, допустим, вот эти вот вещи останутся в моем уме, то они не просто останутся, они могут вырасти. Понимаете? То есть нужно смотреть на вещи в динамике, в перспективе. Как говорится в ведах, болезни, пожары и долги необходимо гасить в самом начале. Болезни, пожары и долги. Болезнь, если ее не вылечить на начальном этапе, потом ее будет очень тяжело вылечить. Она станет хронической болезнью, трудноизлечимой, может быть, даже неизлечимой. Пожар, только вспыхнула искра, сразу нужно гасить. Если мы потеряли какое-то время, все, потом уже пожар, очень тяжело загасить. Долги, то же самое, имеют тенденцию обрастать процентами, если их вовремя не отдаем. Понимаете? Итак, болезни, пожары и долги необходимо гасить в самом начале. И эта же аналогия вполне применима к анализу нашего внутреннего содержания. Понимаете? То есть у нас есть духовный разум, у нас есть свет духовного знания, который мы можем направить внутрь себя и посмотреть, а что есть у нас внутри. То есть вот это и есть наш такой честный, искренний анализ. Если мы обнаружили, что внутри нас есть тенденции, которые плохо согласуются с духовной жизнью, то нужно понять, какие из этих тенденций относятся к естественным потребностям, какие из них можно удовлетворить в рамках дхармы, какие из них являются полностью противоестественными, они к сфере дхармы никак не относятся. Если их оставить вот так вот просто без присмотра, они могут вырасти, усилиться. То есть вот это наша ответственность. Мы читаем, слушаем, изучаем, понимаем, что такое материальная природа, что такое гуны, что такое духовное благо, что может ему препятствовать. Вот, то есть в духовной жизни очень важно понимать цель, очень важно понимать свое нынешнее положение и понимать, что стоит между мной нынешним и моей перспективной целью. То есть, что, собственно говоря, мешает? Вот это наша ответственность, понимаете? Есть какие-то материальные желания, которые являются абсолютно естественными, которые проистекают просто из человеческой природы, и они могут и должны быть удовлетворены в рамках системы ашрамов для того, чтобы они осуществились, не приведя нас в ад в рамках дхармы, и ушли в прошлое. То есть, если это такого рода желание, значит, для этого время жизни и дано. Вот. И Яду, Махараджа Яду, тот, в чьей династии явился Кришна, он именно так и говорил. Когда его отец, Махараджа Яти, не сумев полностью насытить свои чувства, попросил своих сыновей: отдайте мне свою молодость, чтобы я наверстал все, так сказать, что я еще недополучил. Вот его старший сын Яду сказал: извини, отец, я тебе не отдам свою молодость. И мне она нужна для того, чтобы сейчас в молодости отжить все свои материальные желания, чтобы они не мешали мне больше в жизни, чтобы я смог спокойно достичь вот этой вот чистой преданности Богу. И он сказал такую сакраментальную фразу: «Авидит вам сукхам грам ям вайдришням найти пуруша». Никто не может отказаться от материального счастья, не пройдя через него. Никто. Рано или поздно, в прошлой жизни, в этой жизни, так или иначе, человек должен пройти. Вот, то есть потому что вот это вот желание получить материальный опыт, материальные вкусы, оно является своего рода препятствием, тормозом. Из-за чего, собственно говоря, процесс духовный и растягивается. Вот почему тут читаем, да, что одни там на райских планетах попали отживать свои желания, другие как-то уже в прошлом со всем этим разобрались, кто-то благодаря вот этой вот санге, духовному общению. То есть так или иначе, вопрос должен быть решен. Да? То есть не должно быть какого-то самообмана, вот, потому что мы знаем, что и то, и другое, это плохо, когда вот, ну, как бы расти будет, да, то есть, если, почему, опять же, пример с садовником, да, что если садовник выращивает какую-то полезную культуру, то если он хочет, чтобы росла у него полезная культура, он должен вырывать сорняки. Он не может одновременно выращивать и то, и другое, понимаете? Это невозможно сделать, то есть... Так они действуют, эти огородники. Все, они посадили свою вот эту культуру на грядке. Все, что еще там растет, будет забирать воду, будет забирать все вот эти вот микроэлементы из земли. И поэтому вот это полезное растение, которое он выращивает, оно недополучит всего этого. И поэтому, если у него четкая и ясная цель вырастить какое-то культурное растение, значит, он будет безжалостно вырывать сорняки. По-другому никак невозможно. Если он скажет: ну, пусть растет и то, мир, дружба, все, пусть все процветают, ну, это плохой огородник. Потому что все эти сорняки, они не дадут нормально расти его культурному растению. Если человек еще не имеет такой решимости, осознанно совершать процесс анартха-ниврити, он в строгом смысле слова еще не является садхаком. Садхак – это человек, который следует определенной духовной дисциплине. И вот именно на пути садхана бхакти вот эти все этапы мы проходим. Вера, общение, шрадха, садхусанга, баджанакрия, какое-то служение, анартха-ниврити, осознанное избавление от всех этих анартх, ништха, твердость, ручи, духовный вкус, асакти, глубокая привязанность к Кришне, бхава и према, уже экстатическая любовь и чистая любовь. То есть это все этапы бхакти. Если человек заинтересовался духовной жизнью, но пока не имеет решимости идти по этому пути, вот так вот последовательно проходя через все эти этапы, он пока не является садхаком. Он просто верующий человек. Это очень хорошо. Вот, но для того, чтобы его вера, то есть чтобы его семя веры переросло в плод любви, нужно что-то делать. То есть садхана, она тоже требует определенной адхикары, то есть квалификации. Если ему просто интересно, но он не готов ничем конкретно жертвовать ради достижения этой духовной цели, этот человек пока не имеет квалификации садхака. Он просто мирской верующий. Просто его жизнь, представления о жизни расширились за счет духовного знания. Вот, и, ну, как бы хорошо, это означает, что в перспективе он сможет уже каким-то образом отойти от вот этой всей своей материальной темы, переключиться на духовную. Но это, как мы видим, судя по Бхагавадгите, процесс, который может занимать многие жизни. Вот, более того, в 44-м стихе говорится, что благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. И потом в 45 стихе: он усердно занимается практикой йоги и в конце концов, спустя множество жизней полностью очищается от материальной скверны. Материальная скверна – это и есть вот эти самые желания. Вот, и обретает высшее духовное совершенство и так далее. Вот, то есть мы понимаем, что этот процесс может идти быстрее или он может идти медленнее. И это зависит от наших желаний. Понимаете? Вот, вы можете пройти 10 метров, сказать, таким шагом, если человек какой-нибудь инвалид, плохо ходит, он тебе 10 метров будет долго идти. А ребенок, он пролетит пулей там, да, 10 метров и не заметит. Вот, поэтому это означает, что один и тот же этап жизненный может быть преодолен быстро или медленно. И это все целиком и полностью зависит от нашей адхикары, то есть квалификации. А квалификация – это что-то такое, что либо накапливается постепенно по крупицам из жизни в жизнь, либо это то, что человек получает по какой-то вообще невероятной милости, и сразу, вот как-то так сказать, очень быстро он семимильными шагами, раз-два, и в дамки вышел, да? Для того, чтобы пешка стала ферзем, нужно что? Пройти всю шахматную доску, правильно, да? И избежать еще, чтобы ее там никто, так сказать, не завалил, да? Вот, и тогда она превращается в ферзя. Вот точно так же мы постепенно накапливаем квалификацию. И опять же, вот эта вот решимость бороться со своими какими-то материальными желаниями, с материальной обусловленностью, или наоборот, нехватка этой решимости, да, и желание все так пустить на самотек. Ну, пусть как приду к Богу, так и приду, как Высоцкий пел, да, мы успеем. В гости к Богу не бывает опозданий, да, то есть хорошая такая установка, да, действительно, как можно к Богу опоздать, да? Вот у него же такое, как бы, он нас приглашает, приглашение с открытой датой, когда придете, тогда придете, нет проблем, да. Вот, то есть, кто там может найти убежище в такой вот формулировке, и все хорошо, и так, как говорится, неспешно, ни шатко, ни валко, двигаться. Вот, а кто-то по разным причинам чувствует в себе большую решимость. Вот, и он подпитывает эту решимость соответствующим каким-то общением, сангой. Вот, и он ради вот этой высшей цели, в принципе, относится к себе более строго, более требовательно, вот, и, соответственно, он с большей решимостью действует вот в своем сердце, отказываясь от каких-то таких более низменных вещей, то есть это его жертва, он жертвует этими вещами сознательно, он говорит, ну да, это, конечно, интересно, но я, как бы, ну, соотношу по ценности все эти вещи, и, в общем-то, я уже готов от этого всего отказаться. Вот когда внутри себя человек говорит такие вещи, я уже готов отказаться от этого всего, вот это означает совершенно определенный качественный рост, квалификация возросла. Вот. А есть какие-то вещи, он говорит, ну, знаете, я пока не готов от этого отказаться. То есть это означает, что вот эти материальные желания, от которых он не готов пока отказаться, они оказываются сильнее. То есть они еще не изжиты. Это означает, что ему понадобится время, чтобы их изжить. Вот и все. То есть два способа взаимодействия с материальными желаниями. Изжить, на это требуется время, либо иметь вот такую внутреннюю силу духа, чтобы просто от них отказаться. И это уже квалификация личности. Одни способны сделать это, другие способны сделать то. Вот. И есть какие-то желания, которые, ну, не сильно интенсивные, и поэтому от них мы можем, в принципе, отказаться без каких-то особенных, без какого-то особенного ощущения потери. Вот. А есть желания, которые как вот прямо, знаете, это самое, вот как мания преследует человека, и все, что бы он там ни делал, вот это желание, оно как вот рыба прилипала, она к нему прилипла, вот, и ничего он с ним не может поделать. То есть это означает, что это желание имеет глубокие корни, вот, и поэтому ему потребуется больше времени на то, чтобы от этих желаний избавиться. Вот. То есть это уже связано с нашим внутренним опытом, с нашим прошлым и так далее. Вот. Поэтому в целом картина выглядит вот так. Да? И каждый находится на каком-то своем естественном уровне развития. Поэтому одни люди как-то так очень легко и естественно вдохновляются и прогрессируют. Другие тоже как бы включаются сначала, но они пока не сознают, что у них там внутри. Вот. И через какое-то время эти желания просыпаются и говорят: «Стоп, а как же мы?» Вот. И человек говорит: «Я принял решение, хочу Кришне предаться». Они говорят: «Ну ты молодец, а нас-то не спросил». Это как, знаете, там семья какая-то, да? Вот, там у них на семейном голосовании один говорит: «Вот давайте то». «Не-не, мы не хотим», да? Вот. И человеку приходится принимать, ну, какое-то компромиссное решение, потому что голос других членов семьи тоже должен там как-то учитываться. Вот. То есть эти все желания – это как такие внутренние голоса, вот, потому что, собственно говоря, живое существо и приходит в материальный мир именно для того, чтобы осуществить материальные желания. Материальные желания – это те желания, которые впрямую не связаны с Кришной. Вот, то есть это все то, что отвлекает нас от духовного существования. Вот, поэтому квалификация у каждого абсолютно индивидуальна. Ее вот так вот как-то мгновенно поменять, ну, возможно, только под очень сильным духовным влиянием. То есть это то, что мы называем «получить милость великой души». Вот эта вот милость великой души и означает, что вдруг мы совершили какой-то внутренний такой качественный скачок, вот, и какие-то вещи, которые раньше были как якоря, которые держали нас очень сильно, они вдруг куда-то пропали, и все, и мы чувствуем, что мы легко пошли в духовном плане. А кто-то там гребет, никуда не движется. Да что ж такое, кажется, якорь забыли поднять, да? Вот. Но это же не просто так, да? То есть потому что живые существа, они имеют определенный набор, определенный план с этими вот этими желаниями. Вот. И поэтому тут такая тактика двух типов. Какие-то вещи, от каких-то вещей человек может отказаться на умственном уровне. Как? Если у человека очень сильный духовный разум, то он может, в принципе, визуализировать. Допустим, я чего-то хочу, да? Вот, какие-то материальные желания есть, может быть, даже они вполне естественны. Вот, но я чувствую, что по жизни как-то это у меня не очень получается. То есть как-то, ну, слишком много усилий для этого. Вот, естественным образом не выходит все это. Вот, и человек может продолжать носить это желание и дальше: «Нет, все-таки хочу». Либо он может силой своего разума визуализировать. То есть представьте себе, что вы получили то, что вы хотите. Вот визуализируйте максимально все это, прямо вот вживитесь в эти все вещи, прям все детали рассмотрите, вот прочувствуйте, да, потому что чувства же не только это внешние, да, они же внутри, у тонкого тела есть чувства, да, тем более, что мы не вчера родились, у нас есть некоторый определенный опыт, память, соприкосновение там с какими-то объектами и так далее. То есть можем попытаться максимально визуализировать все эти вещи, все, вот оно, внутри уже осуществилось. место, где я живу, или что-то там еще, или там какой-то человек, отношения, то есть, ну, неважно что, или какая-то вещь, которую вы страстно хотите приобрести, да, вот, то есть, это все можно визуализировать и теперь представить, как это будет динамически развиваться, вот, потому что у нас есть опыт наблюдения за жизнями других. Допустим, есть какие-то более успешные люди, да, у которых много денег, они преуспели, они там, у них слава, там что-то еще, да, они всем этим наслаждаются. Вот. И если так вот вжиться в эту всю ситуацию, то мы увидим, что, в общем-то, все эти вещи, они доставляют радость на каком-то, может быть, самом начальном этапе. В самом начальном этапе, как вот Остап Бендер говорил, сбылась мечта идиота, да, когда вот он миллион свой получил. А дальше что? Вот, дальше все это приедается, привыкается, теряет какую-то остроту и так далее. И человек опять начинает искать что-то новое, понимаете? Опять он этот дом новый, свою виллу продает, в другом месте покупает, с этой женой разводится, на другой там женится, или наоборот там мужа меняет, что там еще. То есть ни одна ситуация, даже самая идеальная, не может удовлетворить человека глубоко и по-настоящему. Вот если у нас есть такой очень глубокий разум, и вот эта вот способность к визуализации и способность проследить вот эту вот идею в динамике, да, что вот, допустим, то, что я хочу, вот оно, допустим, свершилось, да, я выиграл какую-то крупную сумму денег, теперь у меня есть все, да, теперь у меня есть все. И дальше что? И вот прослеживать, как вот, потому что опыт-то есть у других живых существ, как они все это проходят, да. И, по сути дела, мы видим, что это не что иное, как некая череда иллюзий. Очень интересно, в 7-й песне Шримад-Бхагаватам называется «Сам принцип чувственного наслаждения». Там интересное такое словосочетание «мана-сам-спарша-джа». То есть чувственное наслаждение – это то, что джа, рожденный «мана-сам-спарша-джа», из соприкосновения объекта с умом. То есть, когда мы своим внутренним чувством, умом потрогали, ощутили вот этот какой-то опыт, какого-то, причем, заметьте, умом, то есть, не обязательно даже вещь вот руками взять, да? Это можно умом взять. Мана самспарша джа. Самспарша – это вот тактильное ощущение, самспарша, потрогать буквально, да? Итак, когда мы умом трогаем вот этот вот объект, пускай он даже воображаемый, да, и у нас действительно есть разум, это вот сильное чувство визуализации, воображения, мы можем получить абсолютно такой же опыт, как в реальности. Как, это как во сне. Вот во снах же человек может абсолютно реальные эмоции переживать, правильно? Как будто вот все по-настоящему. Почему? Потому что ум-то тот же самый, что и во сне, что наяву, понимаете? Поэтому, если какие-то вещи не реализуются, не осуществляются по нашей карме, да, но вот мы прямо вот упорно хотим и хотим, но мы понимаем, что это, Господи, это же может занять там новую жизнь, там что-то еще, такая потеря времени и так далее, то вот эта вот способность визуализировать, представить, потрогать все это умом и проследить в динамике, к чему это все приведет, то тогда, в общем-то, есть возможность переварить все это, отжить это на внутреннем уровне и отказаться на уровне ума, понимаете? Есть Нарада Муни дает наставление Махараджи Юдхиштхире. Он говорит, что для того, чтобы избавиться от желания отношения с противоположным полом, нужно прожить религиозную семейную жизнь. Для того, чтобы избавиться от желания накопительства, нужно заниматься благотворительностью. А для того, чтобы избавиться от желания испытать райское счастье, то есть попасть на райские планеты, для этого необходимо очень глубоко изучать закон времени. Закон времени означает, что рано или поздно заканчивается все. То есть мы можем в каком-то таком более ускоренном режиме прокрутить, визуализировать какие-то все вещи и прийти к этому выводу значительно быстрее, нежели чем мы к нему придем, если мы действительно будем проходить реально весь этот опыт, понимаете? То есть вот в этом особенность разумного человека. То есть менее разумные люди, которые находятся на уровне чувств и ума, им нужно вот реально через все вот это вот пройти. Это менее высокий уровень. Более высокий уровень разума, когда человек может все вот это же самое прокрутить в уме при помощи философии, визуализации, понимания того, во что все превращает время, и прийти к тем же самым выводам, к которым мы пришли бы, реально проходя через все это, намного быстрее. Понимаете? Вот в этом преимущество разумного человека, который обладает глубоким разумом. Вот, поэтому, когда человек внутри это все сумел... Для чего нам, собственно говоря, шастры-то и даются, да? То есть они показывают нам какие-то процессы, которые... Ну, они, все процессы проходят так, никак по-другому они не могут проходить. Сила времени, все. Она все обесценивает, все разрушает и так далее. Вот, но это просто философия. Просто философия, лишенная опыта, не подтвержденная опытом. А вот когда человек пропускает свой ум через этот опыт, разум, вот тогда он может на ментальном уровне отказаться от всего этого. Это вот как где там предыдущая глава была, пятая, да, сейчас зачитаем, если я не ошибаюсь, 13 стих. Пятой главы, да. Сарва карма нимана саса нясисте сукам ваши навадвари пуредыхи наева курва на караян. Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме на уровне ума, вот это сарва карма нимана са, от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами в материальном теле, не совершая действий и не становясь их причиной. То есть смотрите, когда ум и разум делают выводы, выводы готовые вот уже к такому решению. Когда? Когда мы прошли через какой-то опыт, понимаете? Я говорю, ну вот, значит, вот такой-то опыт был, да, теперь я делаю вывод. То есть ум сделал вывод на основе внешнего опыта. А теперь вопрос, что нам мешает прийти к такому же самому выводу, пропустив этот опыт, может быть, в ускоренном режиме через свой ум, не проходя через него внешне? Что мешает? Нехватка разума. Поэтому большинству людей приходится проходить через все эти вещи вот в такой, как говорится, ну, грубой 3D-реальности, да? Вот. А кто-то может все это осмыслить, пережить внутри и отказаться от этого на уровне ума. Это разная адхикара, разная квалификация. И от этого будет зависеть, сколько нам еще в этом материальном мире находиться. Долго или коротко. Хари Кришна. Вижу две поднятых руки. Пожалуйста, Хладини.
Хари Кришна, Бриджан Рукумаркову. Поклоны примите. Спасибо большое за лекцию. У меня вот как два вопроса таких уточняющих. Вы сказали, что тот, кто не готов еще чем-то жертвовать, это не садхака. А вот могли бы вы немножко поподробнее? То есть жертвовать — это значит, что он там может аскетировать там, или там, например, спать на твердом, или там что-то не есть. Вот что значит жертвовать, и вот тогда это садхака? Как вот тут вот?
Спать на твердом. Совершать, аскетировать, интересное слово.
Кем жертвовать?
Жертвовать Временным ради вечного, вот что имеется в виду. То есть жертвовать не означает убивать себя. То есть, если вы говорите там, ну, для чего спать на твердом, да? То есть, чтобы что? Чтобы искривление позвоночника не заработать или что? Вот, или просто, чтобы создать себе неудобство, потом весь день носом клевать, потому что на твердом вы не выспались. Для чего вы это делаете? То есть, у всякой аскезы есть определенный смысл. Вот, то есть, аскеза бывает в разных гунах. Вот, когда человек истязает собственное тело, эта аскеза называется определенным образом. Аскеза в гуне невежества. Более того, Кришна говорит, что человек, который истязает элементы тела и мучает параматму в этом теле, есть демон. Вот так, ни много ни мало. 15 глава, 6 стих, почитайте на досуге. Вот, или 16, 15 или 16, могу ошибиться. Вот, но в самом начале, 15 или 16 главы. Вот, то есть аскеза не должна быть дурной. Аскеза не должна разрушать тело. Аскеза должна приводить к очищению ума, понимаете, бхава самшутха, к очищению нашего существования, к внутренней удовлетворенности, манах прасадам. Вот к чему приводит настоящая аскеза. Если аскеза ожесточает сердце, делает человека каким-то озлобленным, жестким и так далее, этот человек совершает аскезу в гуне невежества, понимаете? Поэтому, когда мы говорим, человек готов жертвовать, то жертва, опять же, должна быть, как говорится, ну, по силам. Если у человека 3 копейки, он не может пожертвовать миллион, понимаете? Он может пожертвовать 3 копейки. Вот поэтому жертвователь, он жертвует то, что у него есть. Он не может пожертвовать то, чего у него нет, понимаете?
То есть отказывается от того, от чего мог бы не отказаться, да? Ну там.
Все должно происходить естественным путем. Экстрим, это гуна страсти. И когда вот этот вот экстрим или гуна страсти входит в нашу духовную жизнь, то это выглядит как какие-то такие искусственные рывки вперед и потом искусственный рывок вперед вызывает естественный отскок назад.
Спасибо. А вот этот момент, что тот, кто в уме может это прожить и выводы сейчас, и выводы сделать, то, что в конце еще сказали, вот это адхикара, это кто-то ему скажет, что у тебя такая адхикара, тебе нужно вот, допустим, прожить, чтобы там что-то, а вот у тебя такая адхикара, ты можешь в уме и сделать выводы, то есть ты более разумный. Это вот кто-то тебе скажет или человек...
Человеку, у которого есть адхикара, ему ничего говорить не надо. Человек, который все время ждет, что ему что-то скажут, у него нет никакой адхикары. Полностью зависимый от других. Человек, у которого есть адхикара, он знает, что он знает. Он знает, что он может, понимаете?
Спасибо большое.
Да. Так, что-то тут рук набралось у нас. Ну, давайте, Александр Александров. Коротко и ясно.
Как обуздать свой язык и избавиться от этого синдрома проповедника? Простите, я просто от вас нахватался, мне бы язык обуздать свой.
Выучите стих из 17 главы Бхагавад-гиты про аскезу речи. Ану двега карам вакьям саттям приям стхитам чаят свадьяя бьясанам чайва ванманая тапа учете. Аскетизмом речи называется первое, что произнесение слов, не беспокоящих других, приятных, истинных, благотворных, в постоянном повторении ведических гимнов. Вот в чем аскетизм речи, понимаете? Сатьям, прием, сатьям, истинный, то есть основанный на шастрах, прием, приятный, хитам, благотворный, анудвегакарам, не причиняющий беспокойства другим, свадьяя абьясанам, абьяса означает повторение, регулярное повторение ведических варин, то есть изучение шастр. Потому что шастры как раз представляют собой совершенные философские формулировки, совершенное облачение мыслей в слова. И когда мы это вот изучаем, даже учим, да, заучиваем, я для чего? Что я хочу на вас произвести впечатление, как я там санскрит знаю. Да не знаю я санскрита, понимаете, я просто выучил. Но когда знаешь это все на санскрите и знаешь значение слов, то ну как-то вот мне это все, я вижу в этом точность науки. Не просто я говорю, это все зубрежка, можно своими словами. Стоп, вы думаете, ваши слова более совершенны, чем слова Бога, что ли? Такая самонадеянность? Откуда? Я думаю, что Бог – это совершенная личность, и его формулировки, они самые совершенные. Поэтому я предпочитаю говорить формулировками Бога. И я считаю это правильным. Это аскетизм речи, понимаете?
Понял. Буду стараться. Да. Mm-hmm. Спасибо большое.
Дальше некто Олег.
Хари Кришна, Раджа Кумар Прабху. Спасибо за лекцию. У вас дар очень тонкие вещи подмечать и объяснять.
Смысл вопроса, коротко и ясно.
Вопросы вот меня мотивируют в духовном развитии счастья. То есть мне развиваюсь, я, может быть, немедленно уже на таком 10 лет практикую.
Вопрос задайте. Вопрос в чем ваш?
Вопрос в том, что вот эти желания, которые остаются, может быть, они тянут, снижают скорость продвижения, то они могут просто очищаться, эти желания, и или очищаться, или просто могут раствориться во время практики. Просто они уходят. Я понимаю, что они уже больше не нужны.
А когда вы поняли, что они не нужны, вот это уже означает внутренняя как раз квалификация. То есть вы расстаетесь с ними без чувства сожаления. Понимаете? Это как то же самое, что, допустим, если вы дома наводите какую-нибудь такую генеральную уборку, да? Вот, и всегда во время этой генеральной уборки там в каких-то уголках, очкурках вы находите какие-то вещи, про которые вы уже забыли, и перед вами стоит вопрос. Это все в пакет на вынос? И вы говорите, да, это все уже можно... Или, ой, вы знаете, пока не готов, пусть полежит еще, да? То есть вот это вот состояние, какую-то вещь вы нашли, вы от нее уже легко избавляетесь, либо вы все-таки ее, как бы так сказать, еще, как моя мать говорила, я говорю, давно еще там, господи, говорю, это старая люстра, там, выкиньте ее, она, за что, говорит, то есть она как будто как к живому, к какому-то существу, она нам столько лет служила, я говорю, она что, живая, что ли, эта люстра, она там где-то будет плакать там под окном или что, говорит, пустите меня обратно, что ли, вот у нее было такое ощущение, да, к вещам она относилась. Там был после ее смерти, боже мой, я 2 месяца вывозил все из квартиры. Столько было хлама вообще, это невероятно, невероятно. Она все думала, что пригодится, жалко, зачем же выкидывать это, бесхозяйственность выкидывать, надо все хранить, вдруг пригодится когда-нибудь, понимаете? Вот, то есть, если мы вот так вот относимся ко всем этим вещам, ну, это означает, что не хватает силы. Вот. А когда человек без сожаления от каких-то вещей отказывается, это все означает, корней уже нет. Корни означает внутренняя связь, понимаете? Когда я смотрю на какую-то вещь, и у меня не возникает никакого ощущения сопричастности, означает, корней внутри нет, я могу легко это все оставить. Вот. А те вещи, которые я взял, я уже готов прямо сейчас, ну, выкинь, потом, нет, вот пока не готов. Это означает... Связь есть, корни какие-то внутри.
Спасибо большое.
Дальше кто? Галина Захарова, давайте.
Хари Кришна. Я приношу свои смиренные поклоны, но у меня такой вопрос. Я же в таком возрасте, что для меня материальные желания вообще не играет уже первостепенную роль. Но я прошу за материальные желания некоторые для своего сына, потому что у него есть обязанности перед своей семьей, перед женой, перед детьми. Вот как вы думаете, все-таки это у нас, как у каждого, своя доля, приходя в этот мир? Или же все-таки мамина молитва поможет для него исполнить желание его, чтобы потом помочь, исполнить желание, потом исполнить долг перед своей семьей? Как?
Потом будете молиться за внуков, потом за правнуков. Это бесконечно. Понимаете? То есть нужно понять, что вы свой долг перед сыном выполнили, вы его вырастили, у него уже своя семья, все, понимаете? Вы остаетесь просто его доброжелателем, но вы уже не можете принимать какого-то активного участия в его жизни, все, понимаете? То есть это момент, когда надо сказать «стоп», понимаете? Это момент, когда... Потому что иначе это все, как бы, будет длиться до бесконечности. После сыновей и внуки, там и прочее, просто. И мы всем хотим блага и забываем про свое собственное благо таким образом.
Спасибо вам большое, Харе Кришна.
Да, дальше Гопал Чандра.
Харе Кришна, Нандаваспрабху. Вопрос по поводу благополучной семейной жизни, основанной на религиозных принципах, чтобы жить желание по отношению к противоположному полу. Немножко поподробнее, пожалуйста, объяснить, каково это.
А что тут непонятного-то? Что тут непонятного? Вот, то есть человек создает семью с определенными желаниями, он хочет пережить какой-то комфорт, он хочет пережить определенные эмоции, он хочет пережить отношения с противоположным полом, мужем и женой, он хочет побыть в роли отца или матери, вот он хочет почувствовать себя хозяином в доме, главой семьи или что-то там еще, то есть, ну, как бы такой целый набор желаний, вот, и, ну, при правильной постановке вопроса все это возможно. Вот. Но он должен понимать, что двигателем, моторчиком, который будет как бы, ну что ли, улучшать или вот этот вот как бы позволять всему процессу двигаться, является следование дхарме. Вот, потому что семья — это ашрам, и есть ашрама дхарма, то есть определенные обязанности в определенном укладе жизни. Вот. То есть, если человек хочет исполнить все эти желания, не следуя дхарме, тогда все, что у него есть, это остаточная карма из прошлой жизни. Если кроме остаточной кармы прошлой жизни добавляется осознанное следование дхарме, то есть своим обязанностям, то это все как бы улучшает и обогащает. Вот и все, если коротко, в двух словах. Остальное уже все детали.
Спасибо. Угу.
И Ишана Прабу.
Харе Кришна.
Харе Кришна.
Откуда берется желание следовать духовному процессу? Это вот эти все практики, знания, там, вот решения, как бы, ну, они, ну, делают эту жизнь как бы бесполезной, бесперспективной. Но на самом деле, как бы, жить хочется там, вот, испытывать жизнь, а не просто вот отрекаться, следовать, ну, процессу полноценной жизни.
Полноценная жизнь, имеется в виду, если полноценная материальная жизнь, вот, со всем каким-то там, ну, комфортом и так далее, всеми этими вещами, если вот это вы называете полноценной жизнью, то для этого как раз и даются 25-30 лет грихастха ашрама. Это можно назвать полноценной материальной жизнью, опять же, где мы спускаемся, как говорится, еще веды называют семейную жизнь темным колодцем материального существования, но в этот темный колодец можно спуститься, держась за вот эту вот веревку дхармы, которая связывает нас с Кришной. То есть, если вы спускаетесь в какое-то опасное место, но благодаря какой-то веревке, которая связывает нас с миром свободы, вы сохраняете эту связь, то даже находясь в опасном месте, вот, вы сохраняете связь. Господи, это не закончится. Собаки. Друзья человека. То есть вот что, да, то есть вот эта так называемая полноценная материальная жизнь, вот это возможно в семейном укладе, но чтобы там не заблудиться, чтобы семейная жизнь не превратилась в братскую могилу, вот для этого должна быть вот эта вот связь с Богом, которая называется дхарма, вот. И я согласен, что, допустим, духовная жизнь выглядит непривлекательно, если она состоит исключительно из одного отречения. Да? Вот. Но отречение – это естественный процесс, к которому человек приходит, пройдя ту самую полноценную материальную жизнь. То есть, допустим, ванапрасха, ашрама, про саньясу мы не говорим, это удел там, единиц. Вот. А ванапрасха, ашрама, вот, это естественный, как бы такой, ну, закономерный, что ли, итог в том случае, если человек действительно прожил эту вот полноценную семейную жизнь и держался за эту дхарму, следовал дхарме. Не в отрыве от дхармы, там, во все тяжкие пошел он, да, а вот именно в связи. Вот тогда Кришна, как корень дхармы, он дает человеку, как бы, это состояние внутреннего освобождение, удовлетворенности и вот эта вот решимость. Ваш вопрос был, а откуда берется решимость следовать? Да, эта решимость берется от Кришны, потому что Кришна – источник всего. То есть этой решимостью следовать духовному пути нас награждает Кришна. Когда мы выполнили, допустим, дхарму предыдущего этапа жизни. Если человек живет не очень правильно, вот, и у него сохраняются все эти вещи, тогда получается, что ему нужно еще больше времени. То есть, как бы он, ну, ему не хватило, там, допустим, там 25 лет в семейной жизни, ему нужно больше, да, тогда он уже залазит по времени жизни на другой этап, да, когда уже, по идее, должно быть что-то там в духе отречения, а у него еще сохраняется вкус к этой так называемой полноценной материальной жизни. Вот, то есть это означает, что не хватило вот этого, ну, греха с хашема, что ли, ну, что в принципе является почти естеством для Кали-юги, когда все вот так вот перемешано, когда люди долго в себе давят какие-то материальные желания, не создают семью, потом еле-еле они ее создали, и тоже там как-то непонятно как живут, и в конце к старости у них не отречение появляется, а желание продолжать так называемую полноценную жизнь. То есть это вот как бы реалии Кали-юги без осуждения, просто констатация факта, что так это достаточно часто выглядит. Вот, поэтому, если так, ну что делать? Если там никак, как говорится, из себя мы это вытравить не можем, ну ладно, что, продолжаем дальше, Кришна говорит, ну что ж, так сказать. У него все это предусмотрено, то есть он нас не осуждает, в отличие, допустим, от каких-то там материалистов, которые там, ну, у них своя система оценки. Вот, он просто, Кришна, все, что он делает, он предоставляет возможности. Хорошо, не удалось так, не получилось так, вот тебе новая возможность. Новое тело там или еще что-нибудь, райские планеты, если хочешь, да. Вот, то есть, поэтому решимость погружаться в духовную исходит от Бога. Вот тогда, когда мы правильно, полноценно прожили предыдущий этап. Если, допустим, человек плохо учился, да, в школе он там, ну, лодырничает, там, пропускает уроки, там, не учит домашние задания, что, какой будет закономерный этап? На второй год, понимаете? На второй год, все. Пока ты это не пройдешь, ты в следующий класс не перейдешь. Вот это правило системы обучения. Не сдал экзамены, ты не можешь перейти на следующий курс. Не можешь. Сдавай их все эти хвосты, иначе ты вылетаешь. Тот же абсолютно принцип лежит в основе вот этого нашего постепенного перехода на следующий этап.
Спасибо. Я имел в виду именно духовную жизнь. То есть мы же, ну, вот знания там получаем, что вот все это бесполезно, да, материально как бы. но должен быть и вот этот именно решимость вот этого какого-то духовного вкуса, да, что когда получается там сухая жизнь, да, если мы просто отреклись и практикуем.
Нет, духовная жизнь не означает сухости какой-то. То есть у нас есть физическое тело, у нас есть тонкое тело, у нас есть духовное тело, и на всех трех уровнях человек должен быть удовлетворен. Если он умерщвляет свою плоть или лишает себя какой-то там эмоциональности или информации на уровне тонкого тела, это неправильно. Это неправильно. То есть смысл просто в том, что все эти вещи могут быть связаны с духовностью. Вот и все. Потому что духовность, душа – это, собственно говоря, стержень, на который одето тонкое тело и физическое тело. Поэтому, по большому счету, если души нет в теле, то и тонкое, и физическое они не могут жить. Понимаете? То есть они уже чисто по своей экзистенции, по своему существованию они связаны. Без присутствия души ни тонкое, ни физическое тело не могут функционировать. Вот поэтому удовлетворение и физических, и тонких потребностей, оно все может осуществляться в связи с душой, потому что душа – это главный анимирующий, оживляющий принцип. Вопрос только разобраться с гунами, то есть в каких гунах все эти вещи, потому что в гуне благость – это благотворные вещи, а то, что в невежестве и страсти – это то, что оттягивает нас назад. Мы уже по времени затянули. Последний вопрос, Саша, давайте. Что-то у вас не включается микрофон.
Квалификация к отрещению – это садхака, это характеристика его – это квалификация к отрещению, возможности чему-то жертвовать. И правильно ли я понимаю, что жертва его заключается просто жертвовать своей независимостью? То есть он вручает свою жизнь гуру, и уже гуру решает, как больной приходит к врачу, и врач уже решает его судьбу. А вы говорили еще о том, что человек еще что-то может выбирать. Вот как вот здесь вот эти два момента складываются? Если что-то гуру сказал, это уже нужно это принимать? Гуру, то есть нужно отказаться от своей независимости?
Гуру дает общую, так сказать, директиву, направление. Но он не будет с нами нянькаться, там, постоянно за руку держать, понимаете? Вот, то есть он дает принципиальные вещи. Может где-то там что-то немножко в деталях подсказать, но в целом мы взрослые люди, и мы уже принимаем сами ответственность. Поэтому мы никогда не лишаемся своей независимости. Если вы думаете, что вручить себя Богу – это отказаться от своей независимости, это ошибка. Вот. Это как раз проявление нашей свободы. Я проявляю свою свободу в том, что я отдаю свою жизнь духовному учителю, и у меня нет сожаления об этом. Если я отдал жизнь духовному учителю, но внутри у меня есть какое-то сожаление, это означает, что у меня нет квалификации. То есть мы приходим к духовному учителю не просто под какими-то там пинками, давлениями, иди, ты должен предаться духовному учителю. Это все происходит по внутреннему побуждению, понимаете? Это внутренняя потребность. Когда вас прижало, допустим, по здоровью, да, вы уже сами бежите к этому врачу, говорите, доктор, там, не могу уже, давайте делайте что-нибудь, понимаете? То есть когда вас прижмет, у вас уже это все становится первейшей необходимостью, все остальное вы откладываете, говорите, не-не-не, сейчас надо решить вопрос, что-нибудь там отрезайте или что-нибудь там делайте быстрее, понимаете, все. То есть вы соглашаетесь на все, потому что у вас конкретная потребность, понимаете. До тех пор, пока вот такой потребности нет, вот, и вы думаете, так, ну что, предаться гуру, что ли, там, все мы уже пробовали, это вообще не те разговоры, понимаете? Это не просто какая-то праздная опция. Все я уже попробовал, А может, гуру предаться? Все тут говорят про гуру, да? Нет. Это все продиктовано необходимостью. Вы прибегаете, там падаете на колени перед этим доктором. Доктор, спасите, не могу больше, понимаете? Все это продиктовано внутренней необходимостью, никаким социальным давлением.
Если вернуться к этому разговору с врачом, то есть у человека настолько вот эти анархии, то есть его болезнь настолько серьезно проявилась, что он уже бежит к этому доктору, помоги, так? То есть он видит себя, он видит себя по-настоящему, насколько он порочен, и он хочет вылечиться, так?
Да, да. Я иду к гуру не потому, что мне сказали. Мне другие могут посоветовать, но потребность моя. Это не то, что ко мне кто-то подходит, тычет пальцем в книжку, говорит, здесь написано, ты должен принять гуру, иди прими гуру. А я говорю, я не чувствую потребности. А ну тут написано. Причем здесь тут написано мое состояние сердца, понимаете? Это все продиктовано внутренними потребностями. То есть, когда человек дозревает, это ему нужно, понимаете? Вы не можете больше, когда вы бежите к доктору, говорить, доктор, зуб, не могу, все, вырвите, там он болит, что-то еще. То есть, вы уже не можете с этим жить просто, вы не хотите. И потом, когда вам вырывает зуб там или что-то там, ставят там, ну, какой-то протез, вы говорите, фух, слава тебе, Господи, полегчало, понимаете? То есть, духовная жизнь... Она реальная, она на потребностях основана. Материальная жизнь на потребностях основана. Вы хотите есть, пошли поели. Вы хотите спать, пошли легли спать. Есть потребность, вы ее удовлетворили. Духовная жизнь, вы не можете искусственно какую-то себе потребность. Я вот должен, потому что мне другие сказали. Но если вы не созрели, то что толку-то? Это должно быть продиктовано вашей потребностью, вашей необходимостью. Все, Шримад Бхагавад Гита, ки джая, Шрила Прабхупада, ки джая, Хари Кришна.